Bye-bye. Доброе утро.
Доброе утро.
Всем привет. Я понимаю, что мне нужно время там осмотреться.
Да, тут да.
Ну и проверить голос, насколько нас слышит. Погромче?
Да.
Раз, 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 настройка микрофона. Раз, два, три.
Пятый,
раз.
Пятый подкрути.
А это такое впечатление, что немногие вернулись в поле. В смысле, не все дошли.
Ну вот тут подтягивается вроде.
Потому что когда я раньше смотрел на аудиторию, она оказалась больше.
Ты знаешь, про разницу. Ты говоришь, было больше, стало меньше, а я вот сейчас смотрю, мне прям сильно больше.
Сильно много.
Да. Так как-то...
Ну, основная идея нашей лекции, как предполагалось, в том, что мы будем читать ее вместе с Антоном. И больше ничего пока мы не придумали. Ну, потому что Антон у меня учился какое-то время назад. И это основное, наверное, там, ну, как-то определяет наши с ним отношения. Есть некоторое любопытство о том, как это будет.
Ну да, потому что есть некоторый опыт нашего взаимодействия как учителя и ученика, и он достаточно длительный. Лет 10, наверное, в сумме. Но то, что происходит сейчас, это некоторое такое изменение, которое, ну, предполагает, что мы начинаем выходить на какие-то более-менее равные позиции. Потому что, ну, понятно, что Слава при всем при этом остается моим учителем, и разница между нами видна. Ну и в опыте, и в том, из чего этот опыт состоит. Но при всем при этом, то, что сейчас происходит, это, ну, такое, наша совместная деятельность в каком-то общем пространстве. И то, как она выстраивается, наверное, это то, о чем мы хотели отчасти сегодня поговорить.
А может быть, также попробовать поговорить, ну, о вот такого рода отношениях. Об отношениях, которые существуют как вертикальные. Ну, кто-то главнее, кто-то подчиняется. И об их динамике, о том, как они меняются в течение жизни. А может быть, также мы затронем какой-то мужской путь в этом процессе. Ну, там, в плане какого-то взросления, собственного развития или там профессионального и личностного становления.
Вот это очень интересно.
Может быть, мы также в какой-то момент поймем, что нам не хватает женщин, и позовем кого-нибудь из присутствующих здесь дам. Ну, чтобы добавить какой-то другой стороны. Не только ж мужчина развивается.
Ну,
да. Оптимистично. Что?
Оптимистично.
Не знаю, как тебе сейчас?
Слушай, мне как-то сейчас, вот мы начинаем говорить, да, и я чувствую, что как-то мы совпадаем вроде в этой идее. И это точно то, что придает мне некоторую уверенность. Да, я так, как я это понимаю, я сейчас, ну, я говорил, что вначале я воспринимаю это скорее как вот такое большое количество людей, и основное переживание это скорее такой испуг. Да, потому что вот я вышел, меня стало видно, и не очень понятно, чего с этим делать. А то, что происходит сейчас, ну, мы так переглядываемся, говорим что-то похожее, и то, что я начинаю ощущать, это я начинаю дифференцировать лиц. Да, и из этого я делаю вывод, что некоторым образом мое волнение так спадает. И появляется интерес к тому, что у нас будет дальше тут происходить.
У нас вот есть некоторая история подготовки и выхода на эту лекцию. Мы обсуждали, когда вчера на тренерском сборе, как это должно выглядеть. И у нас было две возможных пары для выхода. Вот одна это мы с Антоном, еще была одна. И решили, что мы придем сюда перед лекцией, встретимся и поймем, кто пойдет читать. Ну, как-то все это свелось к тому, что мы пошли. И мы не готовились специально, не обсуждали. Потому что, ну, это была моя идея, я предложил и Антону выйти и уже здесь ориентироваться. Чтобы то, как это происходит, было прям вот совсем вживую. А утром я просыпался, я такой какой-то немножко простывший. И с ощущением, как будто у меня температура поднимается. Думаю, ну что, ну куда я пойду с температурой-то лекцию читать. И мысль проскакивает такая. Ну Антон-то хотел, а без меня он не пойдет.
Не пойду.
Потому что должна пара выходить. Думаю, нехорошо как-то. Надо поддержать. Не знаю, почему я стал чувствовать себя лучше. То ли из этой мысли, то ли от того, что жена рядом была. Но, тем не менее, когда я сюда дошел, я обнаружил, что я вполне бодр. Только насморк у меня. Так что вот такая история. Не знаю, куда мы сейчас двинемся. Куда мы двинемся.
Да, ты знаешь, я как-то сейчас слушаю, ты говоришь вот про то, что ты думал над тем, ну, как бы, стоит читать, не стоит, здоровье. И
я знаю, куда двинемся.
Давай.
Мысль пришла, ладно? Я подумал, что поделюсь некоторой своей историей, ну, частью как-то своей истории, которые касались учителей в моей жизни. Ну, тех мужчин, которые там, вот сейчас мне 46, скоро 47 будет, а в течение жизни, пока я как-то там рос и развивался в профессии, со мной оказывались разного рода люди рядом, которые каким-то образом направляли меня, куда идти. И один из первых это был мой учитель по единоборствам Юра Белов, которым мы, он умел заражать такой энергией и творчеством. Ну, кроме того, что мы учились бить друг другу по лицу и делать это красиво, ну, чтобы эстетично было, а не просто мордобой. А и плюс еще это был довольно умный человек с образованием физфака, который умел снимать кино. Мы даже сняли с ним один из фильмов для весны физфака. Тогда еще это было интересно. Он назывался «Конец черного властелина». Ну, в смысле, умер там властелин. Ну, так и видно. Нет, я просто снимался в одной из главных ролей. Это был очень забавный фильм. Он рассказывал про то, как студенты приехали на турбазу и обнаружили. Но он был не мой, потому что он сказал, если вы начнете говорить, то это будет черти что. А не мой фильм можно снять с непрофессиональными актерами. Приезжают на базу, обнаруживают, что есть какая-то дыра между мирами, и оттуда появляются ниндзя и воруют одну из девушек, за которой подсматривал один из друзей. И он собирает, соответственно, нас, друзей таких разгильдяев, там, кто чем занимается, кто там с женщинами развлекается, кто бухает, кто в шахматы играет. Ну, такие. И мы идем их спасать. Мы заходим в этот мир, нас по ходу всех бьют, а потом один из сильно бухих товарищей случайно выбрасывает А, нет, там так, что мы сначала бьем всех, потом приходит черный властелин и бьет всех нас, а потом случайно один сильно пьяный товарищ бросает бутылку и попадает черному властелину по голове. В общем, мы в итоге победили. Но суть в том, что это человек, за которым было удобно идти, который не только говорил, ребята, вот так надо делать, но он еще что-то такое делал, что ты чувствовал, что ты как будто сам это делаешь. Что у тебя много сил, у тебя много творчества, ты можешь что-то такое сделать, и это будет интересно, важно. И это оказалось в моем, ну, в юношеском возрасте, когда отец отходит в сторону, и с отцом, получается, конкурентные отношения развиваются. Ну, надо как-то его обыграть, а то что это? А обыграть отца и остаться в пустоте – засадное дело. Чтобы как-то с отцом играть такие игры, надо, чтобы рядом был такой вот учитель, который вроде не отец, но как-то он его роль заменяет. В возрастной психологии есть такой Левинсон, он умер уже, он исследования взрослых людей проводил, это мужчин. Это такая задача, которая называется «найти наставника». Вот одна из задач, начиная с юношеского возраста и дальше какое-то время, когда мы должны, ну, для того, чтобы нам расти профессионально и развиваться, нам надо найти человека, который, ну, как бы сменить родителя своего пола, с которым мы входим в конкуренцию. Да, это называется мировоззренческая конкуренция в этом возрасте, когда мы соревнуемся в том, кто лучше из нас видит жизнь. Что вот я правильно вижу мир, а ты уже старый, и иди. Мы недавно с отцом, мое юношество приходилось на времена развала Советского Союза, и мы, а отец, он был, ну, так, пост какой-то занимал, и он очень переживал про это. Там, я был молод, полон энергии и воодушевлен открывшимися перспективами. А он переживал, мы недавно с ним говорили там как раз. Я говорю, ну а как же ты переживал? Ну, говорит, жалко, конечно, то есть переживал, что союз-то развалился. Но с другой стороны, ну что они, говорит, не могли накормить народ? Я вижу, что надо передавать. Не хватит.
Да, как-то вроде слушаю, и как-то и хорошо вроде и говори. Но вот я, знаешь, за что сейчас как-то ты упомянул про необходимость того, чтобы был кто-то рядом, тот, на кого возможно опереться. И я подумал про то, что правда, вот какое-то главное, наверное, переживание, которое, ну, вот я испытывал, да, когда там с такими людьми встречался, это то, что я оказываюсь узнан в своей потребности к росту, к тому, что этот рост, он как-то, ну, он не мешает, да, не мешает нашему взаимодействию, он ничего не делает с нашими отношениями, потому что если вот так мостик к отношениям с отцом, это упомянул про конкуренцию, там правда есть большая опасность конкурировать с отцом, потому что в ходе этой конкуренции, ну так, в подростковом возрасте я могу так еще заиграться в этом, да, и начать делать что-то, ну вот из такой идеи там победить, да, и меня может так в подростковости моей понести, ну какую-нибудь фигню начну творить, начну, ну так потеряется у меня вот эта нить, да, что я сейчас делаю, и тогда в ходе этого процесса отношения могут сильно попортиться, но это же меня пугает, и вот в этом, ну, скажем так, в этих двух состояниях, да, я периодически нахожусь, пока я подросток. То ли мне действительно, наконец, уже показать всю свою силу и что-то сделать, или, правда, как-то себя так подзадавить из идеи, что таким образом мои отношения, наверное, ну, вот как юноши, да, как раз вот так. Юноши со самым значимым для меня мужчиной, с моим отцом, они некоторым образом сохраняться, и я буду эту поддержку получать и дальше.
Я, знаешь, подумал, что сейчас мы вот так плавно рассказывая об отношениях с отцом и с учителями, плавно так придем в довольно такую рискованную зону наших отношений. Но неизвестно, какие это чувства у нас вызовет. Потому что если мы мы конкурируем с отцом, опираясь на своих наставников. Или, как вот мы с Андреем периодически говорим, опираясь на дядю. Да, то есть есть дядя, который как бы позволяет отойти от отца, и он учит немножко другому. Он позволяет рисковать. А и учитель примерно так же. Какое-то время же ты у него учишься, а потом ты такой уже научился. И давай уже учителю рассказывать. Ну, там ведь по-разному. Иногда, по-хорошему, если да, то ведь я там и в своей истории это знаю, потому что, были и другие учителя, и Данила в какой-то момент появился, Хломов, с Нифонтом Долгополовым, и профессор Мягков Иван Федорович, он умер уже, со светлой ему памяти, такие мужчины, которые довольно много показывали, куда надо идти, как туда ходить. А в какой-то момент начинаешь борзеть. Что типа я уже лучше знаю, как жить-то. Хорошо, если есть кто-то рядом и скажет: Слава, так нельзя.
Ты понимаешь, ты говоришь там, так нельзя. А я как-то, это же нужно еще прислушаться к этому.
Да.
Понять, что как-то довериться. Потому что, правда, когда я чего-то делаю, и мне хочется это показать, и как-то еще отделиться тем самым от себя, я вот еще подумал, что как можно отделиться-то от учителя? Можно немножко это все обесценить. Такой подростковый бунт, что, ты, конечно, мне много дал, большое тебе спасибо, но, в общем-то, это было так себе.
Это ты про меня, да?
Да.
Я понимаю.
И, в общем-то, я и вполне себе сам тоже чего-то смог бы. Тут, опять же, такое, вроде на это можно отделиться. А как потом тебе в глаза смотреть?
Сейчас вроде ничего смотришь.
Это же какой-то процесс уже после этого прошел, да?
А я потом буду рассказывать про то, как себя учитель в этом месте чувствует. И как себя чувствует отец, да, когда это сыном.
Да. И в этой части, когда я на этом обесценивании отделяюсь, и какое-то время мне еще хватает вот этого запала и вот этой опоры, которую я получал в отношениях, на то, чтобы как-то одному, разогнался, вроде как, да, получил вот это ускорение, и по инерции там еще какое-то время я двигаться могу. А потом так силы заканчиваются, и, в общем-то, раз, огляделся по сторонам, а уже нет никого. И вот что делать?
Мне кажется, это правда очень такой опасный период, когда мы начинаем развиваться и получили хорошую опору. И чувствуем, что у нас многое получается. И вот это вот нарциссическое стремление сказать: да это я сам всего достиг. И эти люди, они уже устарели, они уже ничего не понимают, сейчас совсем другой мир. Надо делать вот так. И мы легко оказываемся в направлении такого обесценивания. Потому что, и мир сейчас такой нарциссичный, да, надо нестись, надо хватать, надо захватывать территории. Одну территорию захватил, а другая требует внимания. И обесцениваем опору и оказываемся в итоге впереди, на коне, в окружении неизвестно кого. Да? То есть оторвался от подмоги. Очень опасный момент. Это место, при хорошем развитии обстоятельств, в районе 30. То есть ты до 30 достигаешь, и потом как бы достиг. Или после 30 чуть-чуть как кинулся достигать. И давай достигать. И теряешь людей, которые как бы присутствуют. Вроде бы они даже непонятно, что делают. Даже, может, и не делают ничего. Сидят, ворчат. А вот это ты сделал,
а вот это не сделал.
И так, да фу, блин, да вы меня только тормозите. Без вас я достигну, ого-го.
Еще больше.
Хорошо, если найдется учитель, который, как это, ну не так, чтобы сильно больно было, но нужным местом по батарее проведет.
Как там показывали,
да?
А я еще подумал, вот еще кусочек, наверное, вот про это обесценивание, и когда я оказываюсь в одиночестве, сильно оторвавшись, то чтобы мне как-то вернуться, ну вот, что бы я мог сделать, да, мне тогда придется осознать ценность всего того, что происходило, и мою нуждаемость в этом. И тут получается такой конфликт. С одной стороны, мне важно показать, что все, что я сделал, я сделал сам, но и при этом признать свою некоторую нуждаемость в другом, да, в старшем товарище, который, ну, или товарищах, которые вложили в меня достаточно много для того, чтобы я этого достиг. И вот показать эту свою уязвимость оказывается в этот момент очень сложно. Потому что если я ее покажу, у меня начнут закрадываться сомнения. А вдруг тогда это не я сделал? А вдруг тогда всю жизнь я так и буду нуждаться в старшем товарище, который будет мне опорой и который будет мне помогать?
Так и будешь инфантилом.
Вот. А это же что? Это же стыдно.
Стыдно.
Стыдно. И вот помимо вот этой нуждаемости, да, накрывает стыд, и получается такой некоторый вакуум вокруг меня, да, я не могу и в себя погрузиться, ну, чтобы найти в нем, внутри себя какую-то опору, потому что там вот эта нуждаемость и потребность в другом. И выйти оттуда я не могу, потому что меня накрывает стыдом, и как же я буду смотреть в глаза всем тем людям, которых я вот, ну, таким своим путем обесценил, ну и какие-то еще другие переживания им причинил. И та точка, в которой я оказываюсь, это изоляция. И это очень неприятно и противно.
Я сейчас стою и отлавливаю себя на, ну, это такие довольно тонкие переживания, но они звучат примерно так, думаю, ну вот впервые я так с Антоном лекцию читаю, но вот так, чтобы мы вместе что-то делали, это впервые. И я замечаю, что у нас получается. Я замечаю, что ты, Антон, в общем, да, вполне неплохо, на тебя здесь можно опираться. И это какое-то очень теплое переживание. Оно такое с оттенком гордости. Потому что когда твои ученики вырастают и добиваются успеха, в этом есть гордость. Ну, есть твое вложение в то, что они этого достигли. И это такое чувство, которое греет и дает ощущение силы. Ну, если мы возьмем отношения, там, не знаю, с детьми, или там, ну, в данном случае мы про мужскую часть, с сыном, то он чего-то достиг, а ты чувствуешь, что есть какая-то твоя часть в этом, что это и твой успех тоже. Но не так просто к этим чувствам прийти, потому что, ну, вот мы говорим сейчас о таком пути отделения, мы сейчас говорили, да, путь взросления и отделения. Пока мы к нему идем, то вот эта вертикальность отношений, она ясна, что я старше, я главнее, соответственно, он младше, он подчиняется. Тем, что он подчиняется, он делает меня главным, но постепенно же растет, становится сильнее и хочет, чтобы замечали его силу. А я же ведь, когда мои ученики или когда мой сын растут, у меня же тоже какие-то свои переживания есть. Есть своя история. Есть, возможно, свои какие-то болезненные моменты в этой истории. И вовсе не факт, что я довольно гармоничная личность. И может быть подростковый период, когда начинается это отделение и бунт, для меня что-то невыносимое. И когда сын или ученик начинает как-то взрослеть и бунтовать, то это почему-то меня сильно обесценивает. Я чувствую какую-то серьезную болезненность и выдаю какие-нибудь эффективные, жесткие, унижающие реакции. Ну, потому что мне непереносимы, есть что-то непереносимое в этом процессе. Я даже это могу не осознавать, но когда наши дети растут, в определенном периоде мы вместе с ними проживаем что-то, что было в нашем таком же возрасте. То есть они входят в возраст, и этот возраст, то, как он у нас проживался, он, эти переживания начинают оживать. Мы даже не знаем, откуда они вдруг появляются. Если мы не проделаем работу по осознаванию, по какой-то работе над собой, над своими чувствами, а просто реагируем, то это может быть очень драматично. И то же самое вот этот период отделения, это же тоже такой очень непростой момент. Когда я ученик, то я расту, добиваюсь успеха, и я в чем-то обыгрываю своего учителя, потому что это клево обыграть учителя. Если я учителя обыграл, то я вообще ого. И потом, мне же надо, чтобы кто-то этим погордился. Я прихожу учителю, смотри, как я тебя уделал.
Понравилось?
Какой надо обладать внутренней гармонией учителю,
мудрости,
чтобы остаться в этом и увидеть в этом не конкуренцию и обесценивание, а действительно стремление к признанию. Очень непростая задача, очень непростая.
А я сейчас, знаешь, хочу как-то другую, свою сторону поддержать, да, вот про те переживания, которые приходят, когда я пытаюсь чего-то там тебе показать. И первое, наверное, что мне сейчас приходит, это тема про некоторые ожидания.
А да. Можно, знаешь, что спрошу? Давай. Я потому что вроде начал про свои чувства здесь и ушел чуть в сторону.
Ага.
А может быть тебе чем-то откликнулось, когда я говорил про вот это тепло и гордость.
Что мы останемся.
Как тебе со мной здесь?
Знаешь, вот ты когда про это говорил, я так понял, что у меня дыхание так начало прерываться немножко. Потому что это точно то, чего я не очень ожидал. Потому что ты же сказал, вот есть риск, мы будем про свои чувства. И я понимаю, что это, мне очень приятно то, что я сейчас слышу от тебя. И тогда как-то очень хочется этому соответствовать. Я так, знаешь, сразу так как-то это, чтобы меня повиднее стало. Что, мол, вот, посмотрите, мной тут гордятся.
Ну, засада какая. Вроде бы теплота, смотрите, что она делает. Заставляет отказываться от себя и стремиться соответствовать ожиданиям.
Да, и делать что-то такое, чем я на самом деле сейчас не являюсь. Потому что, по сути, мой какой-то глубокий процесс, который сейчас происходит, это, правда, удовольствие от того, что мы можем взаимодействовать так. И осознание того, что, ну, это, правда, был какой-то большой путь к тому, чтобы мы сейчас здесь оказались вместе. И приятные чувства от того, что мной гордятся, что я правда делаю что-то толковое. Что не просто вот Слава говорит это потому, что ну, нам надо прочитать лекцию и показать какие-то процессы. И я думаю, что больше всего меня затрагивает, что я правда тебе верю. И это возвращает меня к какой-то опять уязвимости вот этой, ну, про которую мы немножко говорим.
Но я-то ведь, смотрите, ведь я-то тоже здесь оказываюсь уязвимым, да? Не просто там, что я вот так свысока, о, ты молодец сегодня. Я же тоже оказываюсь затронутым этим, как, не знаю, как учитель, а затронутым тем, что у нас вместе что-то получается, что в этом, что нам удается избегать унижения, какой-то такой дурной конкуренции друг с другом. Что мне не надо Антону доказывать, что я умнее. Ну, потому что с его стороны есть признание. Где-то, да, ты слабо опытный, он сразу это сказал. Это, значит, мне не надо это доказывать. Да, ему не надо что-то мне доказывать, потому что... Хотя я не знаю, тебе надо или не надо.
Ну, ты знаешь, ты сказал, что как-то у нас вроде все гармонично, да? И я вот думаю, достаточно ли мне этого? И вот тут как будто, с одной стороны, да, мне этого достаточно, и вроде доказывать нечего, а с другой стороны, хочется, чтобы как-то мы до конца это дело довели. Потому что сейчас, пока еще идет процесс, и мы в нем находимся, еще непонятно, чем все это закончится. То есть начало-то хорошее, и тогда я, знаешь, так немножко настораживаюсь, но при всем при этом, правда, это очень важно, что я тебе доверяю. У меня нет... Вот, наверное, еще какая часть здесь сейчас возникает. Я доверяю в том, что то, что ты говоришь, правда, и то, что ты меня не подставишь в итоге. Ну, как бы ты останешься здесь со мной, вот в этих наших позициях, и мы доведем это дело до конца. И это, наверное, то, что придает мне опоры, что этот процесс, ну, и делает наше взаимодействие таким целостным для меня.
Я думаю, что это, правда, такой важный момент, да, когда ты говоришь, что веришь, что я не подставлю, потому что, ну, у меня-то возможности подставить Антона больше, чем у него.
Это правда.
Просто подставить меня. И... ведь многое зависит от того, как ты здесь строишь отношения со мной, когда мы перед аудиторией. И ты аккуратен, не несешься куда-то, не оставляешь меня, не подставляешь. Ну, так что мне не приходится защищаться. Но ведь смотрите, мы на виду, и наши отношения на виду, а вы те, кто смотрит на нас. И это такое испытание. Но похоже, что вы смотрите на нас тоже с каким-то теплом, потому что я не чувствую здесь стыда. Мы говорим о таких очень уязвимых вещах, но это течет само. Они всплывают, об этом можно говорить. Это показатель того, что вы как аудитория где-то тоже с нами, где-то тоже в этом процессе. От вас... нет такого ощущения, о, что-то они вышли тут, выперлись.
Да.
Вы вообще будете материал-то рассказывать или где?
Тема.
Можно сказать?
Да.
У меня есть такое.
Есть такое?
Да.
Спасибо, что признаешься. Вот ты признаешься, а это уже совсем другое общение. Да? Ты же не говоришь, что вы это выпили. Ты говоришь честно, да, есть такое, бывает. Да? Это уже тогда открытость. Но мы не знаем, мы можем коснуться материала. А что тебе важно, чтобы мы рассказали?
Знаю,
как это у женщин?
Животрепещущее.
То есть мужские переживания при людях — это не животрепещущее.
Есть кто-нибудь из женщин, который мог бы добавить животрепетание в нашу лекцию? И немножко добавить... Что? Андрей Иванович, ну от тебя я этого не ожидал.
Да ты понимаешь, затрепещут, в этом-то и проблема будет.
Вы забудете друг на друга.
Да.
Я вот правда думаю, ну вот есть, да, мы сейчас об этом говорим, мужские отношения. А есть ли место женщине в этом, ну вот, в отношениях мужчин? Не знаю. Ну, может быть, кто-то из женщин выйдет и добавит. Лен, может, ты выйдешь.
А может быть, вы никого не забыли?
А, вот, кстати, может быть, правда.
А я в ту сторону и не смотрю.
Я вот думаю, как ты. Подожди, можно по-разному. Вот я к ним имею отношение.
Вот мы с Антоном отдельно. А женщины немного отдельно.
Можно по-разному добавить для питания и сразу напугать.
Скажите что-нибудь. Что приходит?
Не знаю, просто сейчас ты сказала, вы никого не забыли, и правда это так, потому что я учился у Славы и Полины. И сейчас мне животрепетание добавляется побольше, потому что здесь есть два человека,
Ну, в том числе благодаря которым я сейчас здесь стою. И это пока все, что я могу сказать.
Я считаю, моя миссия выполнена.
Немножко усложняется система.
А я подумала, что я вышла и сразу оказалась здесь женой своего мужа. И это сразу изменило ситуацию. Но одновременно выходила Полина, которая являлась учителем Антона. И это уже меняло в процессе ситуацию. И, ну, можно было заметить, как это влияло сейчас на пару мужчин, и как это влияло на меня, когда Полина стала выходить и меняла эту ситуацию. И как это можно было бы увидеть без слов даже. Так что я тоже чувствую, что пора идти.
Вот они. Пришли с баламутелем.
Считай, вспоминай, о чем мы говорили.
Не знаю, может быть, правда, знаете, есть... Ну, в этом эпизоде была какая-то необходимость сохранить эту границу чисто мужских отношений, не допуская внутрь женщин. Да, но важно, чтобы женщины как-то оставались со стороны и добавляли чего-то, ну, не вторгались в границы, разделяя нас, а оставались снаружи, обозначая то, что эти отношения значимы. Ну, как если, знаете, как если мать не влезает в отношения отца с сыном, а держится чуть со стороны. У нее есть свои отношения с сыном, свои отношения с мужем, а это вот какая-то особенная территория. Как, наверное, также есть отношения матери и дочери, куда не влезает отец. Да, то есть это их территория, в которой важно ничего не испортить, и границу, которую важно охранять.
Удержать. Да, удерживать, охранять, потому что... Вот, наверное, когда мы оказываемся вдвоем, правда, возникает что-то, чего не может возникнуть, когда здесь есть женщина. И это что-то, что требует, правда, наших каких-то больших усилий. И если будут появляться они, ну вот, не знаю, я точно отвлекся, да, тогда я теряю какую-то концентрацию и теряю возможность... как-то оставаться с тобой на одной волне, потому что на появление женщин невозможно не реагировать. Я же мужчина. И тогда, правда, от меня ожидается, что некоторым образом при появлении женщин мое поведение, там, мои какие-то реакции будут меняться. И я волей-неволей как будто в это включаюсь. И это перестает быть мужским процессом нашим с тобой.
И в то же время, я думаю, что, вот вернусь к этому моменту, что наши мужские отношения, неправда, нуждаются в признании со стороны женщин. Что когда мы оказываемся в каких-то значимых для нас связях, что значимые для нас обоих женщины или женщина, они что-то снаружи нам говорят. Ну, знаете, как на группе мужики поговорят, а женщина говорит: слушайте, о, какой клевый был у вас разговор, там, это значимо. И это такая довольно значимая поддержка для вот этого того, что здесь внутри. Да, обозначение границы, уважение ее. Довольно, видите, сложная схема, да, вы видели, как это все меняется. Там выходит Полина, и получается, что есть некоторая тройственность, да, то есть мы два тренера, и Антон наш ученик, и это уже чуть-чуть меняет. Добавляется дополнительных отношений. Выходит Лена, и еще запутывается система. Как вот в этом многообразии взаимосвязей что-то такое выделить, разграничить и увидеть. Да, и иметь четкие границы, чтобы дать чему-то развиться именно здесь.
А я сейчас, знаешь, думаю, что вот что бы могло стать тогда опорой. Вот, для того, чтобы это все возникало, да, чтобы позволило нам удержаться вот в какой-то в этой структуре, найти в ней свое место. И я подумал, что это некоторое уважение. Уважение к друг другу, которое вот, тут было чуть-чуть про унижение, да, уважение без унижения. То есть, когда я то, что я признаю тебе более старшего, не унижает меня, не выбивает из-под меня опору. И это то, на что я могу опереться, и это то, в чем я могу остаться. И тогда дальше уже, ну вот, удерживать, ну тогда получается, что я остаюсь вместе с тобой, и мы как будто удерживаем эту границу вместе. И это некоторая общность, которая становится важна, сделать что-то вместе. Потому что мы можем, в общем-то, делать это по мы можем находиться рядом, но делать это по отдельности. Но если мы делаем это вместе, и есть ощущение этого, тогда это, ну, добавляет чего-то более важного в наш с тобой процесс.
Я думаю, нам пора делать паузу. Угу. У нас несколько минут до конца. И чтобы концовка оказалась какой-то такой синтегрированной, нужна эта пауза. Не знаю, может быть, какие-то ваши вопросы или отклики, или просто нам что-то придет. Не знаю.
Ларка сказал, что есть учитель ученик для развивания. Сказал, сейчас я еще расскажу, что учитель это отец, когда расстанет сын.
Ну, это похожие вещи. Вопрос был, а что говорили про ученика, учителя, а что испытывает отец, когда вырастает сын? Ведь там же тоже, ну вот этот период конкуренции, которая нужна сыну, чтобы развиваться и чувствовать себя сильным, когда он демонстрирует отцу, что он умнее, что он лучше видит мир, более правильно, и обесценивает отца. Ну, так называемая мировоззренческая конкуренция. Она нужна, чтобы сформировать мировоззренческую отдельность. Что я могу видеть мир сам так, как я считаю нужным. И это не так просто увидеть за вот этим обесцениванием. Ну, потому что с сыном, вот у нас сын взрослый, с ним становится невозможно спорить. Упрется, блин. Ничего не докажешь. Но и вот это ощущение, понимание, что это важно, и что он так сам развивается и умнеет, оно позволяет это пережить. Потому что кажется, что ты ненужный, что он тебя не уважает, не ценит. И вот это уважение и ценность отца и учителя, оно уходит в фон. Оно как бы не видно, оно там где-то глубоко. Оно приходит потом, после, когда я уже отделился, когда я немножко пообтрепался, я начинаю, повзрослел, я начинаю понимать, что сделали для меня учителя. К этому нужно прийти, это часть нашей взрослости. И иметь силу, устойчивость, чтобы видеть туда далеко. Да, чтобы потом можно было вот так выйти со своим учеником и оказаться вполне принятым аудиторией.
Женщина похожим образом, да?
Я не знаю, хорошо, если бы женщины сказали, ведь нам не удалось. Оказалось, что женщинам мы не оставили места. Хотя Наташа кивает, что у женщин похожим
образом. Если дисфункциональная семья, и отец алкоголик, и от него нет поддержки.
Тогда гораздо сложнее.
Приходится, ну вот,
знаешь, у меня есть хорошая история. Саша Тиньков рассказывал давно еще про то, что у него был клиент, который, ну, где-то там он работал, и на сессии клиент сказал, что Вершинин, перестань. Нет, он мне это сказал. Он сказал, что вот отец мне оставил в наследство только молоток. Но это все, что было у моего отца. Да, и это совершенно поменяло. Если нам удается принять, ну, как бы, несовершенство своих родителей и найти то, что мы смогли бы у них взять. Это не просто, потому что там много чего не завершено, много злости, много стыда. Но если удастся понять, что да, ну вот это было плохо, а вот вот этот молоток, это правда очень ценно. Если это удастся с опорой на терапевта, на тренера, на кого-то еще, то это становится очень ценным. Хороший вопрос, спасибо. Мне кажется, вы должны нам поаплодировать. Ему.
Спасибо.
Привет. 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 Прив